Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Максим Наков.
И сегодня в программе «Профессия» мы поговорим, знаешь, о ком, Марин?
Я догадываюсь.
Да,
догадываюсь.
О человеке, который хранит ценность, вернее, память. Да, ценности, да, точности,
воспоминания.
Тем более сегодня у них профессиональный день, 16 мая, день биографа, друзья. Вот кто такие биографы, что они делают, чем занимаются, что они вообще создают, мы прямо сейчас и выясним у человека, который знает об этом не понаслышке, журналист-биограф Андрей Челноков. Андрей Геннадьевич, добрый день.
Приветствую, приветствую.
Здравствуйте.
Да, Макс, Марина в студии. Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки биограф, это, можно сказать, что это точная профессия, такая точная наука, и вообще наука ли это? И чем вот вы конкретно занимаетесь вот в своей этой вот профессии?
Ну, безусловно, это наука, поскольку это связано с историей, и невозможно писать биографию какого-то человека, не окунаясь в исторические нюансы
реалий,
которые его окружали при жизни, вот, если это, конечно, человек ушедший. А если это человек еще живой, слава богу, да, то тут тоже это наука, поскольку нужно учитывать его психологию и ожидать, как он отреагирует на то, что вы напишете. Вот. Тут тоже надо быть в какой-то степени ученым. Вот. А что касается вот этого праздника, честно говоря, я не знал, что он существует. Вы для меня...
Теперь будете знать, да?
Да.
А вот у меня вопрос тогда такой.
То есть, Макс, извини, я правильно понимаю, что для того, чтобы быть биографом, нужно иметь историческое образование, да? Или можно какое-то другое?
Или филологическое лучше?
Ну, на самом деле, у меня простое журналистское образование. Скажем так, я окончил журфак, как, наверное, вот и вы тоже. И я не вижу никаких препятствий для того, чтобы писать какую-то биографию. Почему? Потому что, в принципе, погружаешься в тему настолько, что живешь ею. Я когда что-то пишу, я задал бы своих домашних и знакомых историями с того времени, сюжетами из жизни моего героя. В общем, они уже слушать просто не могут. А я вот живу просто этим. Поэтому не обязательно быть, наверное, ученым, хотя это все-таки наука. Главное, чтобы глубоко погружаться в тему и становиться этим героем, чтобы понимать его. Вот в этом смысле.
А, Андрей Геннадьевич, скажите, а в этой вот работе все-таки больше нужно именно... Но художественный вымысел, вот так вот я спрошу, художественный вымысел от себя тяну такой вот, в хорошем смысле этого слова.
Приукрашивание,
например, да, возможно?
Ну, это зависит от того, как ты относишься к человеку, о котором пишешь. Потому что, если, понимаете, автор, старая-старая формула, нам говорили еще на журфаке о том, что автор не имеет права на вымысел, но он имеет право на домысел. Вы отлично все это тоже знаете. То есть, чего, собственно, если мы пишем, допустим, жизнеописание Гитлера, то, само собой, что мы там будем приукрашивать? Мы, скорее всего, сами будем сгущать краски, но это я как крайность беру, да? А если вам герой симпатичен, то вы пытаетесь понять его поступки, мысли, деяния. Вот. И, естественно, в какой-то степени домысливаете и объясняете читателю, что же, собственно, хотел герой сделать тем или иным своим актом жизнедеятельности. Вот, мне кажется, так. Приукрашивать. Ну, какой смысл? Кому мы хотим понравиться? Зачем нам это?
Ну, может быть, берет, вот, например, если это живущий человек, да, и вы пишете его биографию, и вдруг он говорит, вы знаете, вот у меня были такие нелицеприятные моменты в жизни, можно мы вот их выбросим?
Я бутерброды ем на ночь.
Да, ем бутерброды на ночь, в холодильник не закрывается после шести. Вот можно об этом не говорить, давайте вот изменим. А вы пойдете на это?
О чем-то умолчать, например.
Да.
Вы знаете, вот какая интересная ситуация. Я когда-то писал воспоминания нашего первого губернатора, Виталия Петровича Мухи, значит, губернатора Новосибирской области. И он в первоначальном разговоре со мной сказал следующие слова. Ты знаешь, говорит, меня давно, он уже был на пенсии давно, и говорит, меня давно уже очень агитировали писать мемуары, но меня останавливало только одно, что их очень много, и все люди, которые их писали, рассказывали о том, как они правильно себя вели в то время, когда все остальные вели себя неправильно. То есть никогда человек, с которым ты вживую общаешься, он не признается вам, что он ест бутерброды на ночь, понимаете? Mm-hmm. Ему это просто неважно. Во всяком случае, должен быть такой уровень доверия. Мы должны быть почти что родственниками с ним, чтобы он признался в том, что он кушает там омлет из мышей по ночам. А как правило, люди... Да, как правило, люди даже не скрывают свои ошибки, недостатки. Очень редко он говорит, да, я не имею в виду Муху, а просто героя, да, вот здесь вот я дал маху. Угу. Но это же он говорит мне, так сказать, специально для книги. Поэтому, ну чего тут? Нет, я ничего не утаиваю никогда. Иногда даже бывает наоборот. Человек говорит, что-то я тут слишком какой-то получается красивый.
Положительно. Как-то приукрасил. Андрей Геннадьевич, знаете, какой у меня еще вопрос? Извините. Да. А просто вот, например, я вспоминаю нашу школьную программу, да, и когда нам рассказывали о различных там писателях, да, деятелях исторических, мне кажется, все-таки их биографию приукрашивали. И некоторые факты нам не рассказывали. И вот когда ты уже вырос, когда тебе там за 40...
Как начинаешь самоучиться, да.
Читать их биографию, как-то погружаться в это, понимаешь, что все-таки они были не идеальны, как-то грешили все-таки. Как немножко обидно становится, да, в этот момент.
Согласен с вами. Но видите, в школьной программе, когда мы, например, или помимо школьной программы, я уж не помню, когда мы в детстве читали «Трех толстяков» Олеши, мы не подозревали, что он был подвержен старинной русской болезни, связанной с алкоголем, да, вот. И нам это, в принципе, вопрос, было ли нам это тогда интересно, когда мы читали...
Здесь, может быть, Марина, даже не столько вот вопрос о том, что там приврали...
Некрасов,
там...
например, был не самым приятным человеком.
Да, а именно вопрос в том, что все-таки биограф и биография – это больше историческое произведение, или что нельзя допускать каких-то, выкидывать фактов, которые есть в жизни человека. Или все-таки это та работа, которая позволяет не добавлять какие-то там нюансы, например, что Олеша был алкоголиком там, или еще что-то.
Ну вот, понимаете, я думаю, что нам не должно быть интересно то, что Некрасов был не очень приятным человеком. Почему? Потому что вот всем известный Перельман, который доказал недоказанную доселе никем теорему и потом отказался от вознаграждения в $1 миллион, тоже, судя по всему, как его показывали синхронах, которые удавалось с ним снять, и вообще, так сказать, по его характеру и по виду внешнему тоже, человек не очень-то контактный, мрачноватый и так далее. Но он доказал теорему, над которой бились столетиями. Нас должно интересовать наследие человека.
То, что он сделал.
Да, мне совершенно не интересно. Был, извиняюсь, Петр Ильич Чайковским нетрадиционной ориентации человеком или не был. Я с наслаждением слушаю его музыку, и мне совершенно наплевать. Любил он детей, любил он женщин или любил он мужчин, понимаете? Mm-hmm. И в конце концов, это же главное.
Mm-hmm. Гений, то, что человек делает.
Да, гений, он, мне кажется, не всегда подсуден.
Угу. Как происходит процесс сбора информации? Вот это библиотеки, но я понимаю, наверное, интернет тоже немалую роль играет. Как все-таки вот вы ищете информацию?
Знаете, если это человек, уже с которым я не могу встретиться по понятным причинам, то, конечно же, большая удача, если есть люди, которые помнят его, с которыми можно пообщаться, которые могут рассказать о нем. Вот я, например, приехал в Новосибирск в 1991 году в качестве сапкора газеты «Комсомольская правда», Ну, естественно, ходил, тут со всеми знакомился в высоких кабинетах, представлялся. Газета «Комсомольская правда» тогда была тиражом 22 миллиона. И, естественно, относились к ней очень и очень доверительно. Вот, как и ко мне, как ее представителю. И вот постоянным рефреном, а что такое был 91-й год? Март 91-го. Все по талонам, союз валится, настроение у народа отвратительнейшее. Партия не знает, что с ней будет, государство не знает, что с ним будет, страна не знает, что с ней будет, и народ не знает, что с ним будет. И вот в каждом кабинете был один рефрен. Да вот эти нынешние, да вот эти вот нынешние руководители. А вот я помню при Федоре Степановиче Горячеве, как было, и начинают. Я долго, и почти в каждом кабинете все это происходило, упоминался Федор Степанович Горячев. Оказывается, это был первый секретарь обкома КПСС Новосибирской области, который 20 лет рулил здесь регионом. И вот у меня закралась мысль написать книжку о нем. Признаться, она закралась, потом она выкристаллизовалась, и вот я уже много лет эту книжку пишу. По крупицам буквально приходится собирать.
А для кого вы пишете? Вот кому одна интересная эта биография?
А вот ты знаешь, Макс, ситуация такая. Я глубоко уверен, что быть свидетелем эпохи и не оставить о ней своих воспоминаний, даже вот таких через воспоминания других людей, это преступление перед следующими поколениями. Вот у меня
окей, есть из этого, сейчас, из этого да. Тогда вопрос такой вытекает. Когда вы выбираете человека, который уже ушел из жизни, вы как-то спрашиваете, какой-то опрос проводите, интересен он или
как
нет?
Как вы выбираете этого
да,
человека?
Героя. Да. Вашего произведения. Вот вам он
что
интересен.
Вами движет?
А вот нам с Мариной он будет неинтересен.
Ну, естественно, не всем интересно читать Кафку, и не всем интересно читать «Трех толстяков». Это понятно, да? Но, как говорится, когда пишешь, не стремишься угодить всем, кто это возьмет в руки. Вот. Дело в чем? Он должен быть интересен мне и как-то сопрягаться с моей жизненной позицией. Я, например, не захочу делать жизнеописание Дани Милохина. Совершенно нет.
А кого бы вы захотели описать?
Сейчас, Марина, да. А почему нет, да. Андрей Геннадьевич? Это же все-таки герой, это, скажем так,
поколение.
Представитель да, нашего времени, поколения целого.
Потому что мы с ним находимся на разных уровнях понимания действительности. Вот в чем дело. И я не смогу понять его. Мне нужно будет сделать над собой усилия, а еще проще сломать себя.
Окей,
Андрей Геннадьевич, да, получается, что вы пишете биографии людей, которые вам симпатичны,
интересно,
понятны.
Да.
Которых я понимаю, да, иначе будет недостоверно, понимаете?
Хорошо, если приходит к вам продюсер Дани Милохина и говорит, вот вам $1 миллион, пожалуйста, напишите биографию, вы напишете? Ну, не $1 миллион, пусть будет 100 тысяч.
Думаю, что нет, потому что я просто сделаю халтуру, Макс, ты понимаешь? Это будет просто халтура, зачем я буду позориться перед читателем, даже за 100 тысяч или за $1 миллион. Угу. Я не хочу этого. Чтобы потом ты мне смотрел в глаза и говорил, ну и ерунду же ты написал.
Хорошо, у меня тогда...
О ком в известных
да.
Людях вы хотели бы написать
вот
биографию?
Вот мечта.
Да.
Вы знаете, я долго хочу написать биографию Кунаева Динмухамеда Ахмедовича. Это был первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. И в свое время я обращался, значит, к казахским друзьям. Сам я учился в КазГУ на факультете журналистики 3 года. Вот. Но тогда президентом был Нурсултан Абишевич Назарбаев. И мне сказали, ты знаешь, тебе не дадут, потому что президент достаточно ревниво относится вот к славе Кунаева. Вот сейчас ситуация поменялась, и но была пандемия, значит, и невозможно было ездить через границы. Не так давно ко мне приехал мой друг, председатель Союза журналистов Павлодарской области Юрий Дмитриевич Полинов. Я задал ему тот же вопрос. Он сказал, да, давай, можно теперь. Мне кажется, что теперь уже можно. И вот это бы я сделал с превеликим удовольствием, если бы, конечно, власти Казахстана разрешили все это делать.
Окей. Еще такой вопрос. Мы все знаем вот хорошую серию биографических изданий ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей». На ваш взгляд, но уже вот... Я имею в виду переиздание и написание биографии одного и того же человека по нескольку раз. Зачем вот это делается? Если уже о Пушкине написано 2-3, зачем это делается в 5-й, в 10-й раз? Потому что, ну, я...
Что нового ты можешь,
да, написать? Да, я много вижу про биографии разных людей, написанные разными авторами. Это что, как это объяснить?
Я могу совершенно точно сказать, что Пушкин неисчерпаем, и о нем никогда не будет слишком много биографий. Вот, это раз. А второе, значит, вот я помню, читал биографию Ленина тоже в ЖЗЛ, но это не так давно было, где-то лет 10 назад. Там Роберт Поул есть такой автор. А не совсем недавно Льва Данилкина вышла в авторстве биография Ленина. Угу. Совершенно разные взгляды на человека, понимаете? Совершенно иной, разный подход.
Но они достоверны?
Или это все-таки мнение автора, который писал о Ленине в данном случае?
Ну, факты же, конечно, тот или иной автор может интерпретировать по-разному, это же факт, да. Ну, один говорит, что Ленин палач и убийца, значит, благодаря тем запискам, которые он писал, что надо расстрелять как можно больше священников. Еще надо, кстати, изучить достоверность этих записок. Вот. А другой говорит, что такова была историческая необходимость, и русская православная церковь при царизме была министерством пропаганды империи. Поэтому надо было переломить, так сказать, это министерство пропаганды. То есть, понимаете, отталкиваясь от факта, каждый пишет, как он дышит, как пела Куржава когда-то. Поэтому тут нам предлагается многообразие.
Короче, можно выбрать.
Да, нам предлагаются разные взгляды на эти вещи. И в этом смысле мы живем в прекрасную эпоху.
А еще такой вопрос. Автобиография, она отличительна от биографии, написанной биографом? Что, вот если, например, будет лежать книга, посвященная Фаине Раневской, значит, под вашей фамилией, да, и книга, написанная самой Раневской, вот вы бы что выбрали? Ну, я не знаю, нравится вам Раневская или нет.
Скромный вопрос такой.
Мне нравится Раневская, очень нравится. Ну, вы бьете ниже пояса, естественно, я бы прочитал сначала свою
книгу.
Окей, не ваша, фамилия другого автора, а вот здесь вот рядом Раневская.
Я, конечно, бы взял за авторством Раневской. Ну, чего ж тут, это ж первоисточник. Тут к бабушке не ходи, к соседке, естественно, к Раневской.
Андрей Геннадьевич, а были ли у вас случаи в вашей работе, когда, например, вы начинали работать над биографией какого-нибудь человека и меняли свое мнение о нем в ходе работы?
Вы знаете, да. Вот не так давно я писал биографию одного руководителя промышленного предприятия. Ну, прямо скажем, он человек заслуженный, добился очень многого и так далее. Но я знал, скажем так, вот только поверхность, только оболочку этого яблока. Когда же мы углубились с ним в сердцевину, он, вот, я не могу назвать его фамилию, потому что он умер меньше месяца назад. Вот. Когда мы углубились в сердцевину, он, понимаете, совершенно на полном серьезе мне рассказал, какими методами он приватизировал предприятие. Насколько это были изощренные и иезуитские методы. И причем он не стеснялся совершенно. У меня даже была охота отказаться от этой работы. Но потом я подумал, вы понимаете, ведь мы все говорим, вот приватизация, вот она была преступная, вот она была такая и сякая. А вот тут живой свидетель, который этим процессом занимался на местечковом уровне, он мне буквально свидетельствует. И не донести это до всеобщего обозрения, да, это будет с моей стороны преступление просто.
То есть вы об этом напишете?
Я уже написал, да. Я уже написал, и он прочитал, и книжка вышла, он успел, в общем, это все увидеть. И она подкупает, конечно, своей откровенностью. Вот. То есть человек боролся за свое благополучие всеми доступными методами,
как все
в результате
мы...
стал хозяином завода, да.
Как все мы в нашей жизни.
Кидая через бедро всех конкурентов.
Это понятно. Конечно. Андрей Геннадьевич, еще у нас остается прям немного времени. Такой вопрос, сколько сегодня вот стоит нормально хорошая такая жирненькая биография?
Ну, тут нет предела совершенству. Некоторые могут написать ее бесплатно, потому что очень любят герои. А если о каком-то человеке, кто на слуху пишут, то и вовсе, так сказать, за счет него захотят прославиться и получить большой тираж, а может быть и гонорар, а может быть и премию литературную. А иные волят совершенно сумасшедшие деньги. Ну, в общем, от нуля где-то до миллиона примерно.
Понятно. Сколько по времени в среднем стоит написание биографии для одного человека? Вот подготовка именно с этим
процессом. Сбор информации, да.
Ну, вот понимаете, все зависит от
того, как насколько... жил человек.
Да, насколько он наваял за свою жизнь. Вот Федор Степанович Горячев, которым я пишу уже не первый год. Он наваял столько за 20 лет руководства здесь, а еще он в Тюмени был войну секретарем, а еще он был в Калинине секретарем, а еще он в Пензе был секретарем. Там вообще лопатить и лопатить. И дописать я все никак не могу. Кстати, делаю это бесплатно, как раз стараясь, так сказать, за счет авторитета Горячего в области сам прославиться. Но это так.
Спасибо большое.
В плане шутки, да.
Да, спасибо большое за разговор. С праздником вашим профессиональным, если вы его отмечаете.
Взаимно. Вы тоже своего рода биографы, поэтому вас тоже с нашим праздником.
А, спасибо. Напомню, с нами на связи был журналист, биограф Андрей Челноков. Спасибо большое. Хочу упомянуть, что он находится, живет в Новосибирске, и поэтому много столько воспоминаний именно об этом районе. Mm-hmm. А вот Тоха ТС пишет: Даня Милохин герой, вот это поворот. Вот. Герой здесь в плане том был назван, что герой книги. Вы понимаете, Тоха, это герой книги. Вы неправильно поняли контекст упоминания. Биографию написать о Бузове, пишет Дмитрий. Вы знаете, Дмитрий, мне, кстати, напишите сейчас, господа, кто бы хотел написать свою биографию.
Или о ком вы хотели
Или
прочитать.
Или о ком бы вы хотели прочитать. О ныне живущих, а может быть, о других каких-то людях. И вообще, человек обычный, который, скажем, не звездный, не публичный, он имеет право описание своей жизни. Вот как ты думаешь?
Если ему это интересно, почему бы и нет?
А кому-то? Ну, семье, наверное, для будет семьи, интересно, да. Почитать. Друзьям, да, почитать.
Ну, может быть, не в таком каком-то объеме, знаешь, на 500, там, 600 страниц, да, а что-нибудь так, коротенечко, минут на 40, да?
А как ты думаешь, аккаунты в соцсетях, вот, в различных, наши странички, это можно назвать, что мы пишем сами свою автобиографию?
Свои судьбы.
Да.
Возможно. Краткое изложение, знаешь, такое, как вот в школе, когда, да, не хотелось тебе читать что-то, да, ты открывал книгу с кратким изложением и читал его. Очень похоже.
Да, я еще голосовалку. Давай быстро за
это. Мы уже не успеем, у нас 30 секунд. Какая голосовалка? Да, у тебя такие опросы, что пока ты скажешь А, будет уже и Б, и будет конец часа, да.
Окей, не будем тогда голосовалку. Так, можно интересно написать биографию Аллы Пугачевой, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы знаете, мне кажется, о Пугачевой описано уже столько, что там, просто уже больше-то и не надо.
Я в свое время, точнее, моя подруга, которая увлекается Андреем Мироновым, хотела найти биографию об Андрее Миронове. Она не нашла нормальной биографии об Андрее
Миронове. То же самое я могу тебе сказать про Фаину Раневскую. Угу. Вот нормальной, хорошей, открытой, чтобы вот прям вот прочитать и понять, человека нету. У меня дома, штук 7 лежит разных
Андрея
авторов.
Андрею Челнокову нужно этим заняться, я считаю.
Я тоже так считаю. Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва, новости. Пока.